Всех вас приветствую. Мне хочется перед тем, как вот я буду читать слово, проповедовать, чтобы мы еще такой одной молитвой помолились. Вот я воспользуюсь, пока Сергей Васильевич отвлекся. Он сегодня ведущий. По роду своего служения мне приходится посещать другие церкви в Москве. И это тоже благословение. Есть разный опыт в разных церквах. И в некоторых церквах есть такая практика, что они каждое воскресенье совершают молитву за властей, за начальствующих. Помните, в послании Тимофея написано: «Прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за царей, за всех начальствующих». Это воля Божия, это воля Божия. Наверное, вы знаете, что через где-то месяц в Америке будут выборы президента. Вот у них выбор еще хуже, чем у нас. Вот между мормоном и мусульманином надо будет выбирать. И в течение 40 дней многие христиане согласились молиться вот за то, чтобы Господь усмотрел, кто будет дальше президентом Америки. Вот поэтому я думаю, что мы должны продолжать молиться за свою страну, друзья. Молиться за свою страну, за наш народ. К сожалению, не все у нас так спокойно и хорошо. Вы знаете, что где-то, наверное, недели три назад в Москве разрушили церковь Пятидесятников, буквально ночью подъехали, трактором зацепили, разрушили. И история такова, что когда эта церковь строилась, по-моему, в Касино, то власти препятствовали строительству, не согласовывали документы, не подписывали, и верующие обращались как положено, где нужно, какие разрешения, какие согласования, им искусственно это не давали сделать. А потом, когда церковь построили, сказали: а вот вы самострой сделали, вы, значит, без разрешения. То есть вот такая вот, можно сказать, провокация определенная. И в конце концов вот, буквально разрушили, там разворовали все, что было церковное имущество. И, к сожалению, это в Москве, это не где-нибудь там в Сибири или где-то еще. Это вот то, что происходит здесь. Это, конечно, очень печально. Еще один печальный такой прецедент, просто это тема к молитве. В Тульской области трудился несколько лет американский миссионер. Он в одном из городов небольших Тульской области помогал строить дом молитвы. Где-то лет 7 они его строили. И вот построили, уже должно быть освящение. Вдруг его накануне арестовывают, этого американца. Вот, и обвиняют его в том, что он давал взятку должностному лицу. Что якобы полицейскому он предлагал деньги. Вот, и, так сказать, его на этой почве арестовывают, заводят дело. Сейчас вот дело продолжается. И братья наши, которые с ним, с этим американцем, братом работают, говорят, что это Божий человек, он действительно приехал в Россию как миссионер, трудиться, благовествовать, помогать Церкви Божией. Вот, к сожалению, такое случается. Но еще один повод для молитвы, то, что сегодня день рождения нашего президента, наверное, вы знаете, да? И я думаю, что будет хорошо, если мы помолимся, если мы попросим, чтобы Господь дал страху Божьему и мудрости управлять народом. Сегодня брат Сергей напоминал, что и даже такие мощные владыки, как царь ассирийский, или царь персидский, или римский, они всего лишь слуги Божии, да, это рука Божия. И мы верим, мы принимаем, что и Владимир Владимирович – это тоже человек, которого Бог поставил. Мы молились, если вы помните, мы просили у Господа мудрости. И вот кому-то нравится это или нет, но мы принимаем как от Господа, раз Бог это допустил. Поэтому мы призваны молиться за власть. Давайте мы встанем и изнесем такую молитву. Я хотел, чтобы Александр Иванович помолился вслух. Может, пройди сюда, Александр Иванович. А мы всей церковью присоединимся от сердца, помолимся за нашу страну, за наш народ и за президента. И за то, чтобы вот эти вот беззакония не умножались в нашей стране, а все-таки были остановлены. Помолимся.
Господи, мы благодарим Тебя за день сегодняшний, за то, что мы здесь в доме молитвы. Мы благодарим Тебя, что имеем возможность молиться сегодня за нашу страну. Я прошу Тебя, Господь, благослови нашу страну, благослови, чтобы это все-таки была христианская страна. Сегодня много говорится и о верующих, Господь, и о оскорблении их чувств. Господи, но я прошу, чтобы это было не лицемерие, не какие-то политические, Господи, мотивы, но действительно, Господь, чтобы в нашей стране думали, Господь, о верующих, Господь, и создавали действительно благоприятные обстоятельства для деятельности, Господь. Прошу Тебя, Господи, вот прояви, Господи, свою волю и пусть, Господи, праведный суд Твой будет над людьми, которые делают беззаконие, Господь, которые сносит дома молитвы, Господь, которые арестовывают вот, Божьих людей. Прошу Тебя, Господи, пусть будет страх Божий у вот, тех, кто имеет власть в нашей стране, Господь. Я прошу Тебя, Господи, и за нашего президента. Многие его критикуют, Господь. И я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты, Господи, раскрыл ему глаза, Господь, чтобы наша страна была действительно страной правовой, Господь, а не избирательного правосудия. Прошу Тебя, Господи, чтобы вот тот срок, который еще остался, Господи, ему, это был действительно срок, за который страна бы, Господи, улучшала, Господи, свое положение и силу, Господи, и равноправие. Прошу Тебя, Господи, благослови. Благослови всех начальствующих, чтобы, Господи, у них был страх Божий, Господи. Обрати их сердца к Тебе. Прошу Тебя, Господи, во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.
Аминь. Аминь. Пожалуйста, присядьте. Ну, сегодня мы собрались слушать Евангелие, читать Евангелие. И в продолжение служения мы будем читать из Евангелия. Из Евангелия от Иоанна, из 12 главы. Вы знаете, когда читаешь Евангелие, то удивляешься, вот, насколько удивительным был проповедником Господь Иисус Христос. Вот он умел так говорить, что люди его слушали, люди принимали его, люди как-то... И слово Христа задевало их сердца, оно не оставляло их равнодушным. И слово Христа несло свет, утоляло жажду людей, да, и вот это удивительно, но были и во времена Христа люди, которые, о которых Христос сказал в этой же 12 главе, есть такая фраза, что они слышат и не слышат, что они ожесточили свое сердце, что они закрыли свой разум, закрыли свою душу, и вот это слово не может проникнуть в их сердца. И вот мне очень хочется, друзья, когда мы будем читать сегодня Евангелие, размышлять, чтобы мы настроили свое сердце слушать слова Христа. Хотя эти слова сказаны там 2000 лет назад, более, может быть, 2000 лет назад, но сегодня они потеряли своей актуальности. И дай Господь, чтобы среди нас не было ожесточенного сердца, среди нас не было тех, которые слышат и не слышат, которые видя не видят, которые не разумеют, да. Давайте оставим свои какие-то заботы, переживания вот на это время, когда мы в церкви, доме молитвы и сосредоточимся на слове Господа нашего Иисуса Христа. Итак, Евангелие от Иоанна, 12 глава, и мы читаем с 24 по 27 стихи. Евангелие от Иоанна, 12 глава, с 24 по 27 стихи. Слова Иисуса Христа. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сём сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит Отец мой. Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать, Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел. Аминь. И тему своей проповеди назвал так: «Смерть, несущая жизнь» или «Смерть, дарующая жизнь». Интересно, что это событие произошло за 5 дней до голгофских страданий нашего Господа Иисуса Христа. Вот по Евангелию от Матфея можно четко проследить, что оставалось 5 дней вот до той самой ночи, когда его предали, когда он был избит, истерзан и в конце концов был распят на голгофском кресте. И вот это было время, когда, как бы вот этот, образно говоря, тень креста уже ложилась на Иисуса Христа. И вот этот последний стих, 27-й, который мы прочитали, Иисус говорит, и вдруг, он говорит: душа моя возмутилась, избавь меня от часа сего. То есть он чувствовал, что этот час страданий приближается, и для Иисуса это было непросто. Это было не просто встретить этот час, не просто пережить этот час страданий, это время страданий, этот момент его страданий. И вместе с тем вот это удивительное смирение: но на сей час я и пришел. И мы сегодня вот посмотрим на этот текст и на те уроки, которые Господь хочет нам предложить из этого текста Священного Писания. Прежде всего мы видим в 24 стихе, что Иисус рассказывает ученикам и окружающим его людям такую, знаете, простую жизненную историю. Посмотрите, 24 стих. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, упав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Прежде всего, обратим внимание, вот когда Иисус говорит «истинно, истинно», вот такой вот, несколько раз эта фраза встречается, это значит, что Он особенно хочет обратить их внимание. Как бы Он говорит: «Так, друзья, внимание, внимание, сейчас что-то важное будет». И вот Он говорит: «Истинно, истинно говорю вам». То есть то, о чем мы сегодня будем говорить, и вот этот текст Писания, это часть учения Иисуса Христа, это нечто очень важное и очень ценное. И дай Господь, чтобы мы сегодня были открыты это слушать. Итак, Иисус говорит: если пшеничное зерно по в землю не умрет, то останется одно. Каждую весну на полях сеют множество различных семян. Неделю назад в нашей церкви мы отмечали праздник жатвы, вспоминали о семени, о жатве, о плодах, которые в конце лета созревают. И каждый земледелец знает, что в семени есть определенная тайна. В каждом семени есть определенная тайна. Это то, что семя способно произрастить одно, несколько новых семян. Мы привыкли к этому чуду. Мы знаем об этом. Мы даже как-то редко задумываемся об этом вот таком чудесном умножении. Это что-то такое естественное. Это даже не называем чудом. Но это естественно, если бросил одно семечко, вырастет несколько и так далее. Но на самом деле, если так вот задуматься, как, каким образом... Какая-то жизненная сила, как это удивительно, Бог-творец вложил вот в это маленькое семя такую силу, такую способность рождать несколько новых, подобных по роду своему семян и приносить вот этот обильный плод. Причем интересно, что если семя достаточно здоровое, если оно хорошего сорта, если посеяно в плодородную почву, если это подходящая для этого семени климатическая зона, ему хватает тепла, влаги, света, если какие-то вредители или болезни не причинят вреда, то одно семя способно родить 30, 60 или даже 100 раз семян. По крайней мере, Иисус так говорил в притче, помните, да? Евангелие от Матфея 13:8. «Иное семя упало», притча о сеятеле, «иное семя упало на добрую землю и принесло плод. Одно во 100 крат, а другое в 60, иное в 30». Одно семя, друзья, 30 родило, да, или 60, или даже 100. И когда я готовился к проповеди, я не помнил на память этот текст, но вот нашел такой текст интересный, подтверждающий эту, как бы, пример из притчи Иисуса Христа. Книга Бытие, 26 глава, 12 стих. Книга Бытие, 26 глава, 12 стих. И там написано так: «И сеял Иаков в земле той, и получил в тот год ячменя во 100 крат. Так благословил его Господь». То есть он не пшеничный, а ячмень посадил, и вот одно ячменное зернышко, такой был колос, такое было, вот, так сказать, из него выросло растение, что 100 зернышек ячмень принес, да? То есть вот это благословение. Вот такое чудо происходит, ну, каждую весну, там, лето, да? И мы привыкли к этому чуду. Но есть одно важное условие, друзья, чтобы это чудо могло совершиться. Есть одно важное условие для того, чтобы зародились и выросли семена. И это условие заключается в том, что материнское зерно должно умереть. Материнское зерно должно погибнуть. Если же зерно, вот это материнское основное, будет жить, если оно будет спокойно лежать в земле, если оно не умрет, то из него не вырастет росток, не поднимется стебель, не завяжется колос и не нальются жизненной силой новые зерна. Оно останется одно. Этот закон установил Господь. В самом начале Бог-творец при сотворении вот всего окружающего мира, растительного мира, установил этот закон. И с тех пор, это многие тысячи лет, из года в год, из поколения в поколение, вот этот закон продолжает действовать. И по-прежнему, если зерно достают из хранилища, из какого-то сосуда, да, бросают его в землю, то оно, умирая, дает росток, дает стебель, дает колос, и много новых семян рождается из одного. Мы это знаем, друзья. Для чего Иисус произнес эту историю? И дело в том, что Иисус произнес эту историю для того, чтобы рассказать историю о самом себе. Прежде всего, вот эта вот иллюстрация с колосом, с зерном, это история жизни самого Господа Иисуса Христа. К сожалению, друзья мои, мы так привыкаем вот к каким-то естественным чудесам, которые совершаются в природе, в физическом мире. И, к сожалению, мы даже привыкаем к тем чудесам, которые совершаются вот в духовном, в Божьем мире. И мы способны, к сожалению, друзья, я говорю, к большому сожалению, мы способны привыкать к тому чуду спасения, которое совершил для каждого из нас Господь Иисус Христос. И я думаю, что это основная причина, почему Иисус вот оставил эту заповедь, которую мы сегодня будем совершать, сказал, что всякий раз, когда вы едите хлеб, когда вы едите, вспоминаете меня, берите хлеб, вино, вкушайте, чтобы вспоминать, чтобы освежать свои памяти, чтобы как-то в своих чувствах, в своем разуме, в своей душе, в своем внутреннем человеке освежить эту удивительную истину, как пострадал и умер один. Это произошло более 2000 лет назад, но с тех пор многие, поверив этого одного, который пострадал и умер, получают жизнь, обновляются, получают силу жить новой жизнью, получают силу освобождаться от грехов, получают силу жить по-божьему и иметь общение со святым Богом Отцом. Очень хорошо эта истина описана автором послания к евреям, 10 главе. Мы читаем такие слова. Послание к евреям, 10 глава, с 10 стиха. «По сей-то воле, по воле Божьей, освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. И всякий священник, имеется в виду в Ветхом Завете, ежедневно стоит в служении и многократно предносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, Христос, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножье ног его. Ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Мы уже как-то говорили, что вот в Ветхом Завете, до христианской эпохи, человек, согрешающий, понимающий свою вину и раскаивающийся пред Богом, должен был взять невинное животное, овечку или козленочка, да, принести в храм и как бы совершал специальные молитвы, специальный ритуал. Это был символ того, что грех этого человека, вина как бы вот возлагается, переносится на это невинное животное. Животное закалывали, это было символом, что вот как бы некое такое очищение происходит, некое прощение. Вот здесь написано, что это происходило ежедневно. С утра до вечера, особенно когда какие-то праздники типа Пасхи, кровь животных текла рекой, эти тысячи, сотни животных приносились в жертву за грех, и люди понимали, я грешен, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости. И все равно не наступало вот этого полного очищения. Какой-то частичный, да, это было исполнение воли Божией, Господь оказывал милость и прощал, но это было всего лишь... как бы, знаете, знак, это был всего лишь символ того приношения, которое однажды совершит Иисус Христос, который одним приношением, как написано, навсегда сделал совершенными освящаемых, совершенными в том плане, что простил всякий грех, всякое беззаконие, и ныне приходящий к Нему не будет изгнан вон, как написано, но когда мы приходим к Нему, когда мы исповедуем свои грехи, Его силы достаточно, не нужно больше приносить животных, не нужно больше проливать кровь вот этих невинных агнцев, да, но Иисус уже пролил свою кровь. Священное Писание однозначно говорит, очень четко говорит, что святой Бог ненавидит грех. Бог любит грешника, но грех он ненавидит. Библия говорит, что грех настолько мерзок в глазах святого и праведного Бога, что он установил строгий закон возмездия за грех смерть. Нравится нам это или нет, но это Божий закон, непреложный Божий закон, возмездие за грех смерть. И в то же время Библия очень ясно говорит, что все мы люди, все без исключения, все мы грешны. Все мы живем, творя те или другие грехи. И даже если мы там никого не убили или не своровали, мы гневались, мы завидовали, похотливые мысли посещали нас, мы обижали, да? Мы проявляли жадность, наша гордыня, наше себелюбие и так далее. Где-то мы конфликтовали, где-то мы ссорились. И в послании Иакова очень четко написано, что да, ты не сделал вот этот грех, но ты сделал другой, ты все равно грешник. Готовясь к проповеди, я один отрывок Писания как будто выделил для себя и решил его процитировать, он довольно большой. Этот отрывок записан в книге пророка Исаии в 59 главе, и он очень красочно описывает сердце человека без Бога, без Христа. Да, в первую очередь, этот отрывок говорит об Израиле, который отступил от Бога и который творил всевозможные беззакония, но многие выражения, многие детали этого отрывка, они говорят о тебе и обо мне, друзья. О нашем состоянии сердца без Христа. Какие мы были и что мы себя представляем без Христа. Я хочу зачитать этот большой отрывок. Книга пророка Исаии, 59 глава, с 1 стиха. «Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззаконие ваше произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать». И вот дальше описывается состояние человеческого сердца. «Ибо руки ваши осквернены кровью, и персты ваши беззаконием. Уста ваши говорят ложь, язык ваш произносит неправду. Никто не возвышает голоса за правду, никто не вступается за истину. Надеются на пустое, говорят ложь. Зачинают зло и рождают злодейство». Я немножко пропускаю. «Пути мира они не знают, и нет суда на стезях их, и пути их искривлены. И никто, идущий по ним, не знает мира, потому-то и далек от нас суд, и правосудие не достигнет до нас. Ждем света, и вот тьма, озарение, и ходим во мраке. Осязаем, как слепые, стену, и как без глаз ходим ощупью, спотыкаемся в полдень, как в сумерки, между живыми, как мертвые. Все мы ревем, как медведи, стонем, как голуби, ожидаем суда, и нет его спасения, но оно далеко от нас. Ибо преступления наши многочисленны перед тобою, и грехи наши свидетельствуют против нас. Ибо преступления наши с нами, и беззаконие наши мы знаем. Мы изменили, солгали пред Господом, и отступили от Бога нашего, говорили клевету и измену, зачинали, рождали из сердца лживые слова. И суд отступил назад, и правда стала вдали, ибо истина приткнулась на площади, и честность не может войти. И не стало истины, и удаляющиеся от зла подвергаются оскорблению. И Господь увидел это, и противно было очам его, что нет суда». Вы знаете, с одной стороны, понимаю, что эти слова были написаны за несколько сот лет до прихода в мир Иисуса Христа. И с другой стороны, открываешь газеты, открываешь новости, и вдруг думаешь, это же о нашем времени. Это то, что сегодня происходит в наших городах, на наших улицах, в обществе. И это то, что порой мы замечаем и сами в себе. И вот как бы сжато, кратко апостол Павел в послании к римлянам, описывая состояние вот такого грешного человека без Христа, 3:23 римлянам, известный текст, «Все согрешили и лишены славы Божией». Все согрешили, лишены славы Божией. А в 5 главе, 12 стихе этого же послания к римлянам, он как бы подтверждает эту мысль и говорит: «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Друзья мои, без Христа все человечество в таком духовном плане подобно сухой безжизненной пустыне. Без Христа все человеческое общество – это огромное мрачное кладбище. Без Христа человечество подобно полю сражения, где армия потерпела полное поражение, и везде валяются трупы, везде стонут раненые, везде умирающие люди. Грех поразил человека и продолжает мучить и уничтожать людей доселе. И описывает это состояние людей без Христа – апостол Павел пишет в послании к Ефесянам, 2 глава, с 1 стиха. «Вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, Духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми мы все некогда жили по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева». Друзья мои, я понимаю, что нам иногда трудно, вот знаете, Божьими глазами посмотреть на окружающий нас мир. Потому что сам мир предлагает другую картинку. Он предлагает другую иллюстрацию. Сегодня, когда мы включаем телевизор, сегодня, когда мы как-то смотрим на окружающий мир, нам создается иллюзия, ощущение праздника, что все прекрасно, что люди ходят красиво одетые, что везде какие-то концерты, праздники, всевозможные шоу, фейерверки, распродажи, что проходят какие-то там манифестации. Все так здорово, все так красиво, красиво украшенный город, красивые рекламы. Красиво поют современные там артисты и так далее, выступают какие-то спектакли. Вот это жизнь, вот, вот как мир живет. Но когда мы читаем Священное Писание, мы вдруг понимаем, что это обман, что это иллюзия, что это миф, это мираж. И в этом мире ежедневно и ежечасно гибнут люди, спиваются. Наркотики, всевозможные насилия, убийства. В этом мире пьяные водители врезаются в беззащитных пассажиров, стоящих на остановках. В этом мире известнейшие люди накладывают на себя руки и погибают. С мировым именем, с огромными деньгами, на вершине славы. Вдруг понимают, что это все обман. Их обманули, и они обманывают других. И оказывается, что истинная картина мира – это вот так, как пишет апостол Павел. Это так, как пишет пророк Исаия. Это безжизненная почва. Это сырая, мертвая почва, земля. И по милости Божией, вот в эту безжизненную почву, в этот греховный мир, Господь бросил это живое зерно, Сына Своего Единородного, Господа нашего Иисуса Христа. И Он, Иисус, погрузился в эту мерзость, в эту землю, в самое сердце земли, в самую глубь греха и порока. Написано, дошел до ада преисподнего, умер за нас, вместо нас, ради нас. И по милости Божией написано, смерть не могла одолеть Его. Он ожил, Он воскрес. И вот из этого зерна, которое было помещено в эту мерзкую почву вот этой жизни, этого человечества, погибающего, растлевающего, обреченного, вырос прекрасный росток. Была создана Церковь Господа Иисуса Христа. И теперь, благодаря смерти этого одного, получают жизнь многие и многие, в том числе я и ты. Знаем ли мы это? Конечно. Конечно, мы это знаем, и мы люди, посещающие церковь, и мы люди в большинстве с вами здесь читающие Евангелие, мы знаем это, но наша память так слаба, и вот это влияние окружающего нас мира так сильно, что нам нужно снова и снова направлять свой взор на распятого, нам нужно снова и снова перечитывать Евангелие, нам нужно снова и снова приходить в церковь и протягивать руки к хлебу, и брать чашу с вином, понимать, Господи, это за меня, это Ты, Господь, это Твоя милость. Без Тебя я действительно погибший грешник, обреченный на вечные муки. Только ради Тебя, ради Твоей милости, только Ты, Господь. И потому написано, всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. И мне очень хочется, дорогие братья и сестры, чтобы сегодня, когда мы пришли в церковь, когда мы пришли на причастие, чтобы наше сердце было нацелено на Христа, чтобы наши мысли были направлены к Христу, чтобы мы снова и снова вспомнили, Господи, действительно, какую я жизнью жил без Тебя? Господи, как я вообще существовал-то без Тебя? Слава Тебе, что Ты меня нашел. Слава Тебе, что Ты привел меня, как эту заблудшую овечку. Как вот этого мерзкого грешника Ты привлек меня к себе, Ты меня простил, очистил. Господи, слава Тебе. Я не хочу это забывать, я не хочу этим пренебрегать. Господи, слава Тебе, что ради Тебя, ради этого одного зернышка, которое было брошено в землю, было брошено в этот мир, Я сегодня плод твоих страданий. Я сегодня плод твоей жертвы. Я сегодня здесь, в церкви. Господи, слава тебе. Господи, слава тебе. Господи, слава тебе. И как бы вот вдохновляя нас, апостол пишет в послании к Колоссянам в 3 главе. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, а горнем помышляйте, а не земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Вот это то, что ожидает нас, благодаря смерти одного, благодаря этому зерну, которое было брошено в землю, которое было брошено в сердце земли, в эту пещеру. И написано в послании Петра, да, до преисподнего, и там Христос дошел, проповедовал, да. Но он ожил, он воскрес, и благодаря Его мы имеем эту надежду, прощение грехов и надежду на встречу с Небесным Отцом, надежду на эту вечную жизнь в Царстве Господа нашего Иисуса Христа. И теперь мы переходим к третьему, заключительному, но очень важному пункту этой проповеди, друзья. Мы прочитали такие слова. «Любящие, истинно, истинно говорю вам», еще раз текст перечитаем. «Если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сём сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит Отец мой». Мы уже сказали о том, что в окружающей нас природе действует этот закон Божий. Смерть одного зернышка несет рождение и жизнь многим другим новым зернышкам. Мы уже сказали о том, что смерть Господа нашего Иисуса Христа одного вот этого зерна Божьего, она дала силу к возрождению и к жизни новой многим и многим грешным людям, в том числе мне и тебе. И вот теперь Господь обращает внимание нас, христиан, и говорит о том, что наше самоотречение, наша, образно говоря, смерть для себя самого, для себя любимого, способна дать жизнь и принести обильный плод в жизни многих и многих окружающих нас людях. Иисус говорит: «Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сём сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит Отец мой». Прежде всего, Иисус говорит о том, что от смерти приходит жизнь. Это парадокс. Это парадокс, но это истина Божия. До тех пор, пока пшеничное зерно берегут и хранят в безопасном месте, оно бесполезно. Но когда оно брошено в холодную сырую землю, когда оно погребено, оказывается, там, то оно способно принести обильный плод. История свидетельствует, что на жертвенном подвиге, на мученичестве, на смерти многих и многих христиан, на крови христиан росла и расширялась Церковь Божия. Кто-то сказал, что кровь мучеников была семенем Церкви. Так было всегда, когда люди были готовы умереть за истину, были готовы посвятить себя чему-то вплоть до смерти, тогда что-то великое могло жить. Только тогда, когда человек был готов похоронить свои личные амбиции, стремления, свои какие-то собственные человеческие мелкие планы, он становился полезным для Бога и мог принести обильный плод для Царствия Господа Иисуса Христа. Только тогда, когда христианин от сердца восклицал: «Господи, вот я, пошли меня! Господи, что повелишь мне делать?» Тотчас через этого человека начинала действовать могущественная сила Божия, способная совершать великие дела для Господа. Друзья, я понимаю, то, о чем я говорю, это очень трудная тема. Для меня это трудная тема, для каждого из нас это трудная тема. Отвергать себя, умирать себя, смирять себя, Простите, наступать на себя – это больно. Это страдания душевные. Один брат сказал недавно, что когда пытаюсь встать на путь жертвенного служения Христу и людям, моя плоть буквально на дыбы встает. Да не будет этого с тобою. Чем тебе это надо? Что тебе больше всех надо? Но этот брат сказал, но когда я с помощью Господа в той или иной ситуации действительно переступаю через себя, отвергаю себя и делаю то, что поручает мне Господь, вдруг мое сердце наполняется удивительно неземной радостью, радостью Божией, радостью от Духа Святого, радостью небесной. И эта радость совсем другая, чем предлагает веселье этого мира, какая-то хохма, какие-то шутки, какие-то пошлые анекдоты, это нечто совершенно другое. Это то, что дарует Бог тому, кто способен отвергнуть себя и поступить так, чтобы помочь другим. Вы знаете, иногда это состояние, это ощущение вот этой победы над собой переживают даже люди, ну, даже не христиане или люди светские, когда они способны положить душу свою за друзей своих. Мне рассказывали воспоминания одного старого солдата Великой Отечественной войны, и он пишет, что однажды перед боем, перед каким-то артобстрелом или бомбежкой он выкопал себе окоп. И когда начался вот этот вот артобстрел, он спрятался в окопе, окоп был удобный, надежный, и он надеялся там пересидеть эту вот, так сказать, эту бомбежку. Да, и вдруг он увидел, как бегает молодой солдат, молодой парень с круглыми от ужаса глазами. Он неопытный, он не знал, что нужно выкопать окоп. Вот в таком ужасе, страхе, не знает, что делать. И глаза его просят о помощи. И вот этот солдат пишет, что я в какой-то момент решился, я вылез из своего окопа, засунул туда этого молодого. И как-то Бог помиловал его, он там небольшие царапины только вот этого опытного солдата, да, Бог его сохранил. И когда впоследствии его спросили, ну почему ты на это решился вообще, как ты на это пошел? И интересно, что он сказал. Он говорит, я решил в своем сердце, пусть меня один раз убьет пуля, чем всю жизнь меня будет убивать моя совесть. Я вот думаю, друзья, если вот порой люди, даже, может быть, не знающие Бога, да, какие-то движимые, все равно, как вот Сергей проповедовал, все равно какая-то искра Божия есть, действие Божие есть и вот в этом человеке, насколько более мы с вами призваны вот, вот идти этим путем умирания для себя и служения другим, отвержением себя, своих амбиций, своей гордыни, своего какого-то даже достоинства, своего права, да, я имею право. И тогда, если мы сможем это отвергнуть, тогда мы становимся полезными, ценными, плодотворными и можем принести много плода для Господа Иисуса Христа. И Иисус сказал удивительную истину, что, потеряв свою жизнь, мы вновь ее обретаем. Несколько раз в разных контекстах Иисус повторял эту истину, не только здесь, в Евангелии от Иоанна, что потеряв свою жизнь, мы обретаем. И наоборот, если мы цепляемся за свою жизнь, если мы зациклены на этой материальной жизни, если мы руководствуемся вот этими, знаете, двумя основными такими человеческими, ну, чувствами, что ли, эгоизмом и стремлением материального обеспечения, если мы хотим все больше себе, мне, любимому, тогда мы в конце концов теряем всякий смысл, теряем всякую радость, теряем всякую какую-то полноту и сами перестаем себя уважать и не можем принести пользы для окружающих нас людей. Однажды известному английскому проповеднику Крисмусу Эвансу, он был очень пламенный, жертвенный человек, сказали, ну пощади себя, пожалей, ну нельзя же так вот прямо вот уже так трудиться. И он тогда сказал, что лучше сгореть, чем заржаветь. Лучше сгореть, чем заржаветь. И дай Господь, чтобы мы учились этому. Это не просто, друзья. Это не просто, это путь. И я понимаю, что мне еще нужно много этим путем пройти. Но дай Господь, чтобы мы не боялись, мы не страшились, мы вставали и шли этим путем отвержения себя. Чтобы мы не жили по закону, знаете, такому, тише едешь, дальше будешь. Может быть, мы и будем дальше, может быть, если мы будем жить такой спокойной, размеренной жизнью, может, мы и дольше проживем. Но будет ли это жизнь, или это будет просто земное существование? И на самом деле, тут слова сказал Иисус Христос: кто мне служит, того почтит Отец мой. И многие-многие с любовью вспоминают тех, почитают тех, кто жертвенно служил людям и Богу. И пример этих людей, когда мы читаем о их жизни, когда мы узнаем о жизни каких-то великих сподвижников христианства, которые прошли перед нами или живут в наше время где-то рядом с нами, может быть, в другой стране, это вдохновляет. Сердце загорается любовью, хочется благодарить Бога за этих людей. Я прочитал об одной женщине, которая в молодости была, трудилась в армии Христа. Знаете, такая есть армия Христа. И вот она долгие годы трудилась в армии Христа, и в Англии она жила. Вот. И когда началась Великая Отечественная война, она уже вышла в отставку, уже была на пенсии, уже была старушечкой. И в это время немецко-фашистские войска очень сильно бомбардировали Лондон. Были большие такие массовые бомбардировки, страдали многие люди. И вот эта женщина, ее звали госпожа Бервик, она к тому времени была уже совсем старушка. Но вот такое сердце у нее было послужить. Она думала, что же я могу сделать? И она набрала коробку с медикаментами, там какими-то товарами первой помощи. И на окне повесила табличку: кто нуждается в помощи, стучите ко мне. И люди свидетельствуют, что многие-многие приходили, получали утешение. Может быть, не столько от этих таблеток или от йода, но от ее утешения, от ее ободрения, от ее слова, от ее молитвы. И многие вспоминают ее с огромной любовью и радостью. Друзья дорогие, на самом деле каждый из нас непременно проживет свою жизнь. Только вопрос, как и для чего? Вопрос, какой след мы оставим в своей жизни? Вопрос, как будут вспоминать нас наши дети? Как будут вспоминать нас наши друзья? Как будут вспоминать нас члены церкви? Какую память мы оставим в этой жизни? И каким образом нас встретит Господь Иисус Христос в вечности? Или Он скажет мне и тебе: хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, войди в радость господина своего, или же что-то совсем другое. Иисус Христос принес новый взгляд на жизнь. Его учение было парадоксально противоречиво, потому что оно не вписывалось вот в эту вот обыденную, мирскую, земную жизнь того времени. Его современники, как, впрочем, и мы с вами, ожидали власти, победы, мирового господства, комфорта, денег и так далее, и так далее. А Христос учил, что только через смерть приходит жизнь, что, отдавая свою жизнь, человек приобретает ее, и что только от жертвенного служения бывает истинное величие человека и ценность его жизни. Этим путем прошел сам Господь Иисус Христос. И дай Господь, чтобы я и ты были готовы также пройти этим путем. Аминь.